Круглые, квадратные и восьмиугольные рекламы кричали с обочины каждой о своем. На одном старом сарае надпись во всю стену провозглашала «Жевательный табак пони». Поля, на которых летом наемные рабочие Эмиша целыми семьями в капотах и черных шляпах собирали помидоры, а плечистые здоровяки на остроносых красных тракторах плыли по морю ячменя, теперь оголенные, молили небо прикрыть снегом их тоскливую наготу. Бензозаправочная станция с двумя насосами, закутанная в рваные рекламы прохладительных напитков, заковыляла нам навстречу из-за поворота, попятилась и отразилась в зеркальце забавно съежившаяся с пятнистым крылатым конем на вывеске. От толчка звякнула крышка перчаточного ящика. Мы проехали через Фраертаун. В этом поселке было когда-то всего 4 дома, сложенных из плетника. Раньше здесь жила местная аристократия. В одном из домов целых полвека помещалась гостиница «Десятая миля», и у крыльца еще сохранилась коновесь. Окна были заколочены. Дальше шли постройки поновей. Лавка из шлакоблоков, где продавалось пиво ящиками, два новых дома на высоких фундаментах, но без единого крыльца, хотя и жилые. На отшибе охотничья хижина, куда по субботам и воскресеньям наезжали гурьбой мужчины, иногда с женщинами, и в окнах загорался свет. Несколько высоких домов городского типа с шиферными крышами, построенных после войны. Мой дедушка уверял, что они битком набиты незаконными детишками, которые пухнут с голоду. Мы разминулись с оранжевым школьным автобусом, который полз нам навстречу к Фрайтаунской школе. Я по месту жительства должен был учиться там, но был избавлен от этого, потому что мой отец преподавал в Оленджерской школе. Ребята из нашей округи нагоняли на меня страх. Однажды мама заставила меня вступить в клуб любителей сельского хозяйства. У моих одноклубников были косящие узкие глаза и гладкая смуглая кожа. Одни из них были тупые и наивные, другие — стреленные и видавшие виды. Но мне, мечтавшему о высшей культуре, все они казались одинаково дикими. Мы собирались в подвале церкви, где торчали битый час, и я, насмотревшись в диапозитивах о болезнях скота и вредителях кукурузы, чувствовал, что задыхаюсь в этой тесноте. Нырял в морозный воздух и, еле доплыв до дому, приникал к альбому репродукции Вермеера, как человек, который чуть не утонул, приникает к спасительному берегу. Справа показалось кладбище. Могильные плиты, похожие на тонкие дощечки, торчали над холмиками в кривь и в кось. Потом над деревьями выросла крепкая каменная колокольня Фрайтаунской лютеранской церкви, на миг окунув свой новенький крест в солнечный свет. Мой дед когда-то строил эту церковь. Возил на тачке огромные камни по узкому дощатому настилу, который прогибался под ним. Он часто показывал нам, красиво шевеля пальцами, как прогибались доски. Мы начали спускаться с Фаерхилл, первого из двух холмов, с более пологим и длинным склоном по дороге на Оленджер и на Олтон. Примерно на полпути вниз деревья расступились и открыли чудесный вид. Передо мной, словно задний план на картине Дюрера, лежала маленькая долина. Господствуя над ней, на качковатом, в увалах взгорье, заштрихованном серыми каменными оградами, меж которыми бурыми овцами рассыпались валуны, стоял домик, будто сам собой из земли вырыт. А над домиком бутылкой поднималась труба, сложенная из необтесанных камней в один ряд и свежевыбеленная. И над этой ослепительно-белой трубой, массивной и выпуклой, вписанной вместе с плоской стеной в холмистую местность, тоненькой струйкой курился дымок, показывающий, что дом обитаем. Именно такой представлялась мне вся округа в те времена, когда дед строил тут церковь. Отец совсем задвинул подсос. Стрелка указателя температуры словно приросла к крайней левой черте. Печка не подавала никаких признаков жизни. Рука отца, управляя машиной, с судорожной быстротой отдергивалась от металла и твердой резины. «Где твои перчатки?» — спросил я. «На заднем сиденье, кажется». Я обернулся. Перчатки, мой рождественский подарок, лежали морщинистыми кожаными ладонями кверху между измятой картой округа и спутанным буксирным тросом. Я заплатил за них без малого $9, выложил все, что успел скопить на обучение в художественной школе, когда по программе сельскохозяйственного клуба вырастил грядку клубники и продал ягоды. Я так истратился на эти перчатки, что едва наскреб маме на книгу, а деду на носовой платок. Мне очень хотелось, чтобы отец хорошо одевался и следил за собой, как отцы моих школьных товарищей. Перчатки пришлись ему в пору. В первый день он их надел, потом возил рядом с собой на переднем сиденье. Однажды, когда мы втроем сели впереди, кинул на задние. «Почему ты их не носишь?» — спросил я его. Я почти всегда разговаривал с ним таким тоном обвинителя. «Они слишком хороши», — сказал он. «Чудесные перчатки, Питер. Я знаю толк в коже. Ты, наверное, отдал за них целое состояние. Положим, не так уж много. Но неужели у тебя руки не мерзнут?»
«Да, здорово холодно. Крепко принялся за нас Дед Мороз».
«Так почему ж тебе не надеть перчатки?»
Профиль отца вырисовывался на фоне пятнистой дороги, убегающей назад. Думая о своем, он сказал: «Подари мне кто-нибудь такие перчатки в детстве, я заплакал бы, честное слово». Эти слова камнем легли мне на сердце, и я и без того был подавлен разговором, который подслушал с позаранок. Я тогда понял только одно, что у него внутри какая-то хворь, а теперь почему-то вообразил, будто именно поэтому он не носит мои перчатки, и хотел непременно допытаться, в чем дело. Но все же я понимал, что он слишком большой и старый, чтобы совершенно измениться и очиститься от скверны даже ради мамы. Я придвинулся к нему поближе и увидел, как побелело по краям кожи на его руках, сжимавших руль. Руки у него были морщинистые, будто в трещинах. Волосы на них чернели, как прихваченная морозом трава. С тыльной стороны их усеивали тусклые коричневые бородавки. «Руль, наверное, холодный, как лед?» — спросил я. И голос у меня был точь-в-точь, как у мамы, когда она сказала: «Этого нельзя чувствовать». «По правде говоря, Питер, у меня так зуб болит, что мне не до того». Это меня удивило и обрадовало. Раньше он на зуб не жаловался. Может быть, в этом все дело? Я спросил. Какой зуб?
Коренной.
Он причмокнул. Щека, порезанная во время бритья, сморщилась. Запекшаяся кровь была совсем черной. Надо его вылечить только и всего.
Я не знаю, который именно болит. Может, все сразу.
Их все надо повыдергать и вставить искусственный. Пойти к этим олтонским живодерам, которые вырывают зубы и в тот же день вставляют протезы прямо в десны.
Ты это серьезно?
Еще бы. Ведь это садисты, Питер. Тупоумные садисты.
Быть не может, сказал я.
Пока мы спускались с холма, печка оттаяла и теперь заработала. Грязный воздух, подогретый в ржавых трубах, обдувал мне ноги. Каждое утро я радовался этому, как спасению. Предвкушая близкий уют, я включил радио. Узкая, как у термометра, шкала засветилась неярким оранжевым светом. Когда лампы нагрелись, хриплые и натреснутые ночные голоса запели в ясном голубом утре. Волосы у меня на голове зашевелились, мурашки забегали по затылку. Так поют негры и батраки на юге. Голоса словно с трудом пробирались по мелодии, срываясь, падая, взбираясь на крутизну. И в этом холмистом просторе мне виделась моя родина. В песне была вся Америка. Сосны до неба, океаны хлопка, бурные безбрежные прерии Запада, пронизанные призрачными голосами, надрывными от любви, наполнили затхлую кабину Бьюика. Рекламная передача, насмешливо и вкрадчиво, баюкала меня, нашептывала про города, где я мечтал побывать, а потом песня зазвучала, будто перестук колес, неотвратимо увлекая певца, как бродягу все вперед. Она захватила и нас с отцом, и мы, неотвратимые, подобно ей, понеслись через горы и равнины нашей многострадальной страны, и нам было тепло, несмотря на лютый мороз. В те времена радио уносило меня в будущее, и я становился всемогущим. В шкафах у меня полным-полно красивой одежды, кожа гладкая и белая, как молоко, и я в ореоле богатства и славы пишу картины, божественно спокойные, как у Вермеера. Я знал, что этот Вермеер был безвестен и беден, но утешался тем, что он жил в отсталые времена. А мое время не отсталое, поэт я читал в журналах. Правда, во всем Олтонском округе только мы с мамой, наверное, знали про Вермеера. Но в больших городах, конечно, тысячи людей его знают, и все они богачи. Меня окружают вазы и полированная мебель. На тугой скатерти лежит хлеб, залитый светом, весь в сахарных блестках, как на полотне Понтилиста. За решеткой балкона высится город вечного солнца Нью-Йорк, мерцая миллионами окон. По комнате с белыми стенами гуляет ветерок, он пахнет гипсом и гвоздикой. В дверях стоит женщина, отражаясь, как в зеркале, в гладких панелях, и смотрит на меня. Нижняя губка у нее полная и чуть припухлая, как у девушки в синем тюрбане на картине из Гаагской галереи. Среди всех этих видений, которые песня быстрой кистью набрасывала передо мной, было лишь одно пустое место. Картина, которую я так прекрасно, свободно и неповторимо писал. Я не мог увидеть свое произведение, но его
бесформенное сияние было в центре всего, словно ядро кометы, в хвосте которой я увлекал отца за собой сквозь наполненное ожиданием пространство нашей поющей страны. За Галилеей, городком не больше Файрлтауна, теснившимся вокруг закусочной седьмой мили и шлакоблочного магазина Поттейджера, дорога, как кошка, прижавшая уши, ринулась по прямой. Здесь отец всегда гнал машину. За молочной фермой Трилистник с ее образцовым коровником, откуда навоз вывозил конвейер, дорога врезалась меж двумя высокими стенами осыпающегося краснозема. Здесь, около кучи камней, ждал попутной машины какой-то человек. Его силуэт был отчетливо виден на фоне глинистого обрыва, и когда мы, беря подъем, приблизились к нему, я заметил, что башмаки на нем непомерно большие, со странно выступающими задниками. Отец затормозил так резко, как будто увидел знакомого. Шлепая башмаками, тот подбежал к машине. На нем был потертый коричневый костюм, вертикальную белую полоску, которая выглядела нелепо фронтоватой. Он прижимал к груди газетный сверток, туго перевязанный шпагатом, как будто это могло его согреть. Отец, перегнувшись через меня, опустил стекло и крикнул: «Волтон, мы не едем. Можем подвезти только до пилюли». Человек впрягнулся к окну. Он часто мигал красными веками. Поверх поднятого воротника у него был повязан грязный зеленый шарф. Худощавый, он издали показался мне моложе. Невзгоды или морозы так выскоблили его бледное лицо, что выступили жилы. На щеках змейками извивались красные зигзаги. В припухших губах было что-то жеманное, и я подумал, что это, верно, любитель мальчиков. Один раз, когда я дожидался отца возле Олтонской публичной библиотеки, ко мне подошел, волоча ноги, какой-то оборванец, и хотя я сразу от него убежал, его грязные слова запали мне в голову. Я чувствовал, что пока мои ухаживания за девушками ничем не кончаются, с этой стороны я беззащитен, а в дом с тремя стенами всякий вор может забраться. Почему-то я сразу возненавидел этого человека. А тут еще отец опустил стекло, и мороз щипал мне уши. Вот так всегда. Отец со своей заискивающей предупредительностью, вместо того, чтобы просто объяснить дело, только все запутал. Бродяга обалдел. Мы ждали, пока его мозги оттают, и до него дойдет то, что ему сказали. «Волтом мы не едем», — повторил отец, и нетерпеливо подался еще в бок, так что его большая голова оказалась у меня перед самым носом. У его прищуренного глаза собралась сеть бурых морщинок. Бродяга тоже придвинулся, и я почувствовал, что нелепо зажат между их дряблыми старыми лицами. А из радиоприемника все звучал перестук колес, и мне хотелось снова мчаться вперед. «А сколько проедете?» — спросил бродяга, едва шевеля губами. Волосы у него на макушке были редкие и прилизанные, но он так давно не стригся, что над ушами торчали встрепанные космы. «Четыре мили. Садитесь», — сказал отец с неожиданной решительностью. Он толкнул дверцу с моей стороны и сказал: «Подвинься, Питер. Пусть джентльмен сядет спереди, у печки». «Ничего, я и сзади доеду», — сказал пассажир, — и это немного смягчило мою ненависть к нему. Все-таки он не совсем совесть потерял. Но садился он как-то странно. Неловко прижимая локтем сверток, открыл заднюю дверцу, а другой рукой все цеплялся за переднюю.
как будто мой добряк отец и я, безобидный мальчишка, были коварным, злобным зверем, а он — охотником возле ловушки. Почувствовав себя в безопасности у нас за спиной, он вздохнул и сказал тонким, жидким голосом, словно наперед, отказываясь от своих слов: «Ох, и дерьмовая же погодка, до самого нутра пробирает». Отец отпустил сцепление и, полуобернувшись, ответил пассажиру. При этом он бесцеремонно выключил радио. Ритмичный перестук колес вместе со всеми моими мечтами полетел в бездну. Ясная ширь будущего, съежившись, померкла в настоящем. «Спасибо, хоть снега нет», — сказал отец. «Больше мне ничего не надо. Каждое утро молюсь: Господи, только бы снег не пошел». Не оборачиваясь, я слышал, как пассажир у меня за спиной сопел и зыбко ворочался, словно какое-то первобытное чудовище, оттаивающее из ледника. «А ты, мальчуган?» — спросил он, и я затылком почувствовал, что он наклонился вперед. «Ты, небось, рад бы на снежку порезвиться?» «Бедняге теперь уж не до санок», — сказал отец. «Ему нравилось жить в городе, а мы увезли его к черту на рога». «Да чего там говорить? Он-то снег любит», — сказал пассажир. «Еще как!» Видно, снег для него значил что-то совсем не то. Ясно было, что он за птица. Но меня только злость разобрала. Я даже не испугался, ведь отец был рядом. Отца тоже как будто смутила такая настойчивость. «Что же ты, Питер, — сказал он мне, — скажи, ты еще скучаешь по снегу?» «Нет, — сказал я. Пассажир слюняво сопел. Отец спросил его: «А вы, мистер, откуда?» «С севера. Едете в Уолтон?» «Все может статься. Бывали уже в Уолтоне?» «Довелось один раз». «А чем занимаетесь?» «Я повар». «Повар? Как это прекрасно! Вы, конечно, меня не обманываете». «И какие же у вас планы? Хотите остаться в Уолтоне?» «Думаю, подработать, домахнуть на юг». «Знаете, мистер, — сказал отец, — именно об этом я всю жизнь мечтал. Бродить с места на место, жить как птица, а когда наступит холода, расправить крылья и улететь на юг». Пассажир хихикнул озадаченный. Отец продолжал: «Я всегда хотел жить во Флориде, а сам даже издали ни разу ее не видел. Я не бывал южнее великого штата Мэриленд». «Ничего там хорошего нет в этом Мэриленде. Помню, еще в школе, в Пассивике, — сказал отец, — учитель часто рассказывал нам о белых крылечках Балтимора. Он говорил, что каждое утро хозяйки с ведрами и щетками моют белые мраморные ступеньки до блеска. Видели вы это?» «Бывал я и в Балтиморе, но такого не видел. Так я и знал. Нас обманывали. На кой черт станут люди всю жизнь мыть белый мрамор? Ведь его только вымоешь, какой-нибудь дурак в грязных ботинках сразу наследит. Никогда не мог этому поверить». «Я такого не видел», — сказал пассажир, словно жалея, что из-за него отца постигло столь горькое разочарование. Встречая незнакомых людей, отец с таким жадным интересом их расспрашивал, что они терялись. Волей-неволей им приходилось вместе с ним тщетно, но упорно доискиваться правды. В то утро отец доискивался с особым упорством, как будто боялся не успеть. Он буквально выкрикнул следующий вопрос: «И как это вы здесь застряли?» «На вашем месте, мистер, я давно бы был бы во Флориде, только меня здесь и видели». «Я жил с одним малым в Олбани», — неохотно ответил пассажир. Так я и знал. Сердце у меня упало. Но отец, видно, забыл, какая это скользкая тема. «С другом?» — спросил он.
«Да, вроде».
«И что же?
Он вас надул?»
Пассажир в восторге подался вперед.
«Ну да, приятель», — сказал он отцу, — «надул, сучий сын, распростак его».
«Ты прости, мальчуган».
«Ничего», — сказал отец, — «бедный мальчик за один день такого наслушается, что мне за всю жизнь не доводилось».
В мать пошел. Он все замечает, хочет, не хочет. А я, слава богу, половину не вижу. И три четверти пропускаю мимо ушей. Бог хранит простые души. Я не мог не заметить, что он соединил Бога и маму. Признал, что быть мне защитой, плотиной, которая должна была сдержать поток грязных откровений нашего пассажира. Но меня возмутило, что он вообще может говорить обо мне с этим человеком, пачкать меня в грязные лужи. Мне была невыносима мысль, что моя жизнь одной стороной соприкасается с Вермеером, а другой с этим бродягой. Но избавление было уже близко. Мы доехали до Пилюли, второго холма по дороге на Олтон, того, что покруче. За холмом был поворот на Оллинджер, там пассажиру выходить. Мы начали спускаться с холма. Навстречу в гору полз грузовик с прицепом, до того медленно, что, казалось, облупленная краска успела облезть с него, пока он тащился. Поодаль, тесня деревья, лениво поднимался вверх по склону большой коричневый особняк Руди Эссика —